Джоли Сидао. «Изгустился туман». Читает актриса Евгения Витте. «Тогда лишь при лунном свете, меня жди при лунном свете, вернусь я при лунном свете, хотя бы разверся ад». Альфред Ноес. «Разбойник». Перевод Лукьянова. Глава первая. «Интересно, хоть одна из этих женщин представляла свою смерть?» Эта мысль приходит мне в голову на скамье старого церковного кладбища. Мои юбки аккуратно подобраны, щиколотки скрещены, руки сложены на коленях. Для любого, кто разглядит мой силуэт сквозь пелену снегопада, я истинная леди, а на меня смотрят даже глубоко скорбящие. Но в собственном сознании, скрытая от чужих взоров, я мертва и распластана под толщей земли. Мои руки и ноги раскинуты в стороны, волосы спутаны, рот забит мерзлыми комьями. Земля заглатывает меня целиком, смакует вкус моего последнего теплого вздоха. Это куда романтичнее, чем лежать в гробу в нашем фамильном склепе, хотя, вероятнее всего, меня ждет именно такая участь. В гробу, однако, мои юбки будут подобраны, щиколотки скрещены, руки сложены. А в чем смысл умирать так же, как жил? Если мне суждено отойти в объятия смерти, я намерена сделать это в манере, какую в моем окружении едва ли сочтут достойной. Ко мне приближаются две дамы в черных бумазейных платьях. Идут под руку, на обеих плотные креповые вуали, но ткань откинута и не закрывает лиц. Помню, мама жаловалась на жесткую материю, царапающую кожу, однако мирилась с неудобством и на людях носила вуаль, как полагается, вдовам, так что смелость этих дам мне отрадна. Проходя мимо, обе приветствуют меня кивком, и я вижу, что они немногим старше Мины или меня самой. Пожалуй, даже напоминают нас 5-6 годами ранее. Одна, пухленькая, изящная, с шелковистыми светлыми волосами, похожа на Мину. Другая, невысокая, худощавая и темноволосая, совсем как я. Они движутся с безупречной синхронностью, шаг за шагом, и доверительно склоняются друг к дружке, как сестры или как влюбленные. Они останавливаются у могилы неподалеку, и светловолосая кладет на надгробие букет белых лилий. Лепестки тонут в снегу, где им суждена медленная гибель, а дамы, кивнув мне на прощание, удаляются. Я представляю, как они выходят за ворота, садятся в экипаж и едут назад к дому, который встречает их ярким, точно радостный взгляд, светом окон. Они снимут колючие вуали и присядут отдохнуть за чашечкой душистого чая, уже и не вспоминая о заснеженной могиле и обо мне, сидящей на скамейке. С других женщин смерть слетает легко и быстро. На мне же задерживается, как аромат духов, впитывается в кожу, так что, в конце концов, каждый вдох служит мне напоминанием о неизбежности могилы. Освободиться из этих тисков я не могу. И когда, трепеща, встаю со скамейки, не уверена, хочу ли освобождения. В своих черных шелковых юбках я пробираюсь сквозь места упокоения мертвых. Слышат ли они хруст снега под моими каблучками? Завидуют ли мне? Я бы завидовала. Я бы возненавидела девчонку, что в сумерках крадется через мою могилу, словно призрак. Ту, чья кожа на фоне черных, как смоль волос, кажется белее зимы, а глаза горят жизнью здесь, где жизнь неуместна. Я стараюсь ступать мягче, дабы сверх меры не раздражать обделенных. В дальнем конце кладбища, напротив кованых ворот, стоят 7 фамильных склепов из потрескавшегося гранита. Отделенные друг от друга плакучими тисовыми деревьями, они высятся над надгробиями точно правители, обозревающие толпу черни. Гладстоны, высечены на первом склепе, Тейлоры — на втором. Я миную Кингов, Прайсов и Браунингов, и далее, следом за Шоу, вижу цель своего визита. Седьмой склеп украшены каменными розами. По бокам от двери висят металлические фонари. Они не зажжены, однако фамилия Вестенра, выведенная сверху, светится, будто бы озаренная пламенем. Я толкаю тяжелую дверь и вхожу. Внутри не может быть светло. Не в этом сумраке февральского вечера. Однако я вижу все так же ясно, как если бы держала в руке факел. Затянутый паутиной пол, останки засохших цветов и холодные гранитные стены с вырезанными на них именами всех Вестенра, которые спят в этой гробнице вечным сном. Каменные ступени ведут вниз, в крипту, где вместе с женами и детьми погребены многочисленные Джоны, Генри и Джорджи, мне неизвестные. Здесь же, в основной части усыпальницы, покоятся те, кого я знала. Словно во сне, я приближаюсь к каменным саркофагам, и мои ноздри заполняет густой сладковатый запах разложения. Саркофаги смотрятся величественно, соответствуя высокому положению тех, кто их занимает. Первая надпись гласит: «Лорд Александр, шестой виконт Вестенра и его супруга Ванесса. Мой прадед никогда не хотел ни титула, ни поместья. Все, чего он желал в жизни, это моя прабабка, и чтобы ее не потерять, он по настоянию родителей был вынужден вернуться в Англию. Конец юношеским эскападам по всему свету. Конец урокам военного дела, кровопролития и власти, которым он учился у сумасбродного французского дяди, высокопоставленного чиновника при дворе императора Вьетнама. Возвращайся на родину! По семейной легенде велели ему родители. Мы примем твою невесту, если ты вернешься домой и возьмешь на себя положенные обязанности. Он согласился. Прадеда в живых я не застала, а прабабушка скончалась, когда мне было 3. Ее совсем девчонку муж-англичанин выкрал с вьетнамского императорского двора, и до конца своих дней она оставалась такой же изящной и миниатюрной. Помню, как она угощала меня имбирными леденцами и смеялась своим переливчатым смехом, пытаясь овладеть произношением наших жестких согласных. Когда она слегла, я целый месяц не понимала, что происходит. «Почему мы должны попрощаться?» — спросила я, глядя на прабабушку. Бледная и безмолвная, она лежала на подушке и, казалось, спала. «Потому что ее путь лежит на старое церковное кладбище», — объяснила мама. «Но она же вернется, правда?» «Нет, милая, уже не вернется». Я все равно не понимала. День за днем я ждала у окна в надежде увидеть, как к воротам с грохотом подъедет прабабушкин экипаж. Не могу сказать, когда я узнала, что такое смерть. Помню лишь, что с годами меня начали преследовать сны, в которых я бродила в тумане, ища мама, выкликая отца, в ужасе от того, что один за другим они уйдут, и я останусь одна. Я склоняюсь над второй могильной плитой с надписью «Достопочтенный Филипп Джи Вестенра и его супруга Люси». Провожу пальцами по высеченному имени, какое ношу и сама. Оно досталось мне от бабушки вместе с улыбкой, благодаря которой полвека назад она покорила светский Лондон. Ребенком я льнула к ней, боясь лишиться и ее. «Все мы когда-нибудь уйдем», — говорила она, крепко меня обнимая. «Жизнь не может длиться вечно».
«А должна», — с жаром возражала я. «Я сделаю так, что она будет вечной».
Тот факт, что бабушка покоится здесь, рядом с дедом, служит доказательством моего провала. Я прижимаюсь щекой
к ледяному саркофагу и вспоминаю обо всем, прочитанном мною в отцовской библиотеке после бабушкиной кончины. Тома, посвященные загробной жизни, едва понятные медицинские трактаты со сложными рисунками человеческого тела в посмертии. Перечитав все это, я принялась изучать классический фольклор, истории о призраках, суеверия, сопутствующие похоронным ритуалам в разных уголках мира, рассказы о людях, погребенных заживо и замурованных в темных катакомбах. С тех пор все мои сны были о смерти. Я тонула в море, скребла изнутри крышку гроба, покуда не срывала ногти, падала с высокой башни в речку перед замком.
«Это защитный механизм», —
растолковывал доктор моим встревоженным родителям.
«Люси учится справляться с горем. Она это перерастет, вот увидите».
Но я так и не переросла. Ибо вот она я, в фамильном склепе, одна в окружении мертвых. Лицо мое по-прежнему в нескольких дюймах от скелетов моих деда и бабки, а взгляд обращен на саркофаг отца.
Филипп Вастерна-младший. Высечено на плите, рядом оставлено место, чтобы однажды добавить сюда же имя «Мама». Я поднимаю глаза выше надписи. Я вижу руку. Она свисает с края саркофага. Пальцы длинные, белые, безвольные. Запястье медленно поворачивается, пока ладонь не встает вертикально. Указательный палец призывно сгибается. «Иди ко мне». Я поднимаюсь, и вместе со мной поднимается пыль. Я шагаю к саркофагу. Крышки нет, поэтому я ясно вижу отца. Черные, как смоль, волосы, высокие скулы, бледная с капелькой золота кожа. Все это досталось по наследству и мне. Его глаза открыты, и когда я подхожу ближе, он глядит на меня.
«Люси!» —
удовлетворенно произносит он.
«Я знал, что ты придешь!»
В моем сердце всколыхивается тоска. «Папа!» — отзываюсь я, беря его за руку. Его ладонь крупная, теплая и крепкая, и мои пальцы в ней утопают. «Ах, папа! Как же я по тебе соскучилась!»
«А я по тебе, дитя мое!»
Он садится в гробу, от широких плеч и массивного туловища во все стороны летит пыль. В уголках больших синих глаз разбегаются морщинки.
«Отчего ты не пришла раньше? Я ждал!»
Я опускаюсь на колени подле саркофага. «Ждал?»
«Твое место здесь. Какие чудные беседы мы станем вести, ты и я. Нам столько всего нужно обсудить». И времени у нас в избытке.
Отец с любовью меня рассматривает.
С каждым разом ты все хорошеешь. У тебя глаза моей бабушки Ванессы. Тот же цвет и разрез. Кажется, будто я вижу ее.
Его голос пронизан печалью. Он был близок со своей бабушкой и многому у нее научился. Уважению к старшим, пристрастию к специям ее родных краев и даже ее языку, хоть говорил он на нем исключительно в безопасных стенах собственного дома и никогда в курительных комнатах или гостиных изысканного английского общества. Всему тому же он, в свою очередь, научил и меня. «Милый мой папа», — говорю я и целую его пальцы. Тогда он тут со мной, в склепе светло и тепло. Я представляю, будто мы с отцом сидим рядышком, бок о бок. Я спокойна, счастлива и любима. Мучительные сны, полные теней, отступили. Худшее пришло и ушло. Смерть воззвала ко мне, и я ответила, а жизнь во внешнем мире продолжится своим чередом. Во внешнем мире. Солнечный свет проникает сквозь высокие окна.
Я вижу, как в одиночестве нашего большого дома плачет мама. Вижу Мину в свадебном платье. Ее лицо под вуалью печально. Вижу всех мужчин, которых когда-либо знала. Всех тех, с кем танцевала. Кто мог бы взять меня в жены и открыть мне ту сторону жизни, о какой не может толком рассказать ни одна женщина. Но какую страстно тянется познать мое истосковавшееся тело девственницы.
«В чем дело, Люси? Что случилось?»
— беспокоится отец. За спиной я слышу скрежет отодвигаемой крышки. Это пробуждаются дедушка с бабушкой. Как и отец, они садятся в своем каменном гробу, но выглядят совершенно иначе. От обоих остались лишь клочья плоти на костях. Рты разъявлены в застывших улыбках. По склепу распространяется запах гниения. Из бабушкиной ноздри выползает жирный розовый червяк.
«Что стряслось, Люси?»
«Люси, останься с нами навеки!»
Я в ужасе оборачиваюсь и вижу, что моего отца облепили огромные черные жуки. Они вскрывают его кожу острыми, как бритва, клешнями, рвут плоть, словно бумагу, отдирают куски окровавленных жил и трепещущих мышц. Его рука, сомкнутая вокруг моих пальцев, словно костяная клетка, матово-белая и холодная.
«Люси, твое место здесь!»
С любовью произносит отец, в то время как жучинные клешни вонзаются в студенистую влажную мякоть его правого глаза. Я кричу, но изо всех оставшихся сил продолжаю цепляться за его руку. Какая-то сила пытается нас разделить. Над моим ухом слышится голос. «Люси! Люси, проснись!» Я стою на коленях в снегу. Вокруг меня брызги крови, похожие на капли краски на белой стене. В крови и мои пальцы. Я царапала ногтями дверь фамильного склепа.
«Ох, Люси! Зачем? Ну зачем ты это делаешь?»
Стонет мама. У нее вид женщины, в спешке вскочившей с постели. Коса растрепалась, из-под тяжелого шерстяного капота виднеется подол ночной сорочки. Как всегда, она захватила капот и для меня и торопливо накидывает его мне на плечи. Только теперь я понимаю, как сильно замерзла. На мне лишь ночная сорочка, белый батист до того тонкий, что в луче фонаря, который держит моя камеристка Гарриет, просвечивает насквозь. Гарриет ставит пару туфель в снег к моим босым ногам, которые тоже кровоточат. Должно быть, я поранилась по дороге от дома до церковного кладбища. И так окоченели, что камеристке приходится помочь мне всунуть их в обувь.
«Который час?»
— спрашиваю я, стуча зубами. «Половина первого ночи», — устало отвечает мама и разворачивает меня спиной к склепу. Гарриет выводит нас с кладбища, освещая путь фонарем.
«И добро бы еще твои приступы лунатизма случались в приличные часы. Например, во время послеобеденного сна. Хотя, пожалуй, оно и к лучшему, что ты не бродишь днем».
Мама косится на мои голые ноги, отчетливо проступающие под тоненькой ночной сорочкой. «Если бы я ходила во сне среди бела дня, весь добропорядочный Лондон рассмотрел бы каждый дюйм моего тела.
Идем домой. Гарриет приготовит теплую ванну. Я велю Агате подогреть для тебя бульон».
Мы проходим через ворота. Меня охватывает безудержная дрожь.
Я видела папа.
Мама бросает на меня резкий взгляд.
«Люси, хватит! Но я ничего не могу с собой поделать. Доктор...»
Мама раздраженно отмахивается. «Речь не о твоем недуге. Твой папа тоже страдал сноухождением, как и его отец, а прежде и его бабка. Я имею в виду это...» Она жестом указывает на заснеженные склепы.
«Эту твою нездоровую, противоестественную одержимость смертью и утратами...»
Я плотнее запахиваю капот.
«С кончины отца минуло 5 лет.
При свете фонаря мама выглядит гораздо старше своего возраста.
пора тебе его отпустить!»
Несколько мгновений мы стоим на снегу, глядим друг на друга, и наше дыхание в стылом воздухе похоже на обрывки тумана. Наконец мама со вздохом двигается дальше, ведя меня за собой. Я безмолвно подчиняюсь. «А что тут скажешь? Как признаться, что я никогда не смогу отпустить отца, бабушку с дедушкой и всех остальных, кого потеряла? Как объяснить, что они, что сама смерть этого не допустит? Поэтому я молчу, и мы продолжаем путь домой под зимним небом».